Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Всем здравствуйте. И также в студии приветствуем Дарью Чередник. Она тоже здесь.
Приветствую.
Приветствую, Дарья. Итак, несколько десятков человек задержано в Минске в ходе очередной акции протеста под названием «Женский марш». Среди задержанных оказалась 73-летняя активистка Нина Богинская. В основном в этой акции протеста принимали участие женщины. Все подробности мы выясним прямо сейчас. С нами на прямой связи ведущий радио «Спутник Беларусь» Вячеслав Шарапов. Вячеслав, приветствуем вас.
Здравствуйте, Никита, Дарья. Рад вас слушать.
Взаимно, Вячеслав. Подскажите, какие фигурируют на данный момент цифры по задержанным и закончились ли уже акции протеста или продолжаются? И сколько их вообще сегодня было?
Больших протестов, либо каких-то протестных новаций в столице Беларуси и в других городах замечено не было. Вот в районе Минского Комаровского рынка собирались женщины, их было немного. Силовики предлагали, кстати, некоторым из них помощь в подвозе домой, но, по словам официального представителя ГУВД города Минска Натальи Ганусевич, несколько десятков человек уже были задержаны за участие в этом несанкционированном мероприятии. Знаете, складывается впечатление, что все уже подустали от протестов, хотя и не смирились. Вот теперь все зависит скорее от мудрости и креатива действующей власти в части налаживания диалога, который со скрипом, но, кажется, уже пошел. По крайней мере, в нашу минскую студию «Радио Спутник» мы стабильно приглашаем представителей различных общественных сил и политиков и даем им возможность высказаться. Вот в минувший четверг в прямом эфире была дискуссия представителя Белорусского народного фронта, а это партия такого националистического направления, а с другой стороны представителя красно-зеленых, патриотических сил. Знаете, получился очень интересный диалог, в ходе которого был найден ряд общих подходов к нашим текущим проблемам. Но самое интересное в том, что уже после эфира наши гости продолжали мирно общаться на улице. И меня это очень порадовало. Надеюсь, что наша нейтральная площадка еще неоднократно послужит интересам мирного белорусского урегулирования. Ну, надеюсь также, что в ближайшее время в стране будет запущено широкое обсуждение конституционной реформы. А движение к ее осуществлению будет носить, дай бог, конструктивный характер. Пока посмотрим. Все будет, наверное, как-то завтра решаться в плане протестов. Соберет ли анонсированный марш какое-то убедительное число участников? По крайней мере, завтрашний день, я надеюсь, будет таким неким маркером прогноза по дальнейшей динамике протестов.
А вот то, что касается динамики, за этот период, который проходит, вот эти воскресные марши, как-то цифры участников менялись? Вот потому что по одним данным, вроде как число выходящих заметно сокращается, уменьшается, по другим данным, наоборот, увеличивается. Почитаешь соцсети, там вот такие расхождения в подсчетах.
И, Вячеслав, еще скажите, вот эта так называемая тайная инаугурация Александра Лукашенко, она подхлестнула протестную активность? Или вот теми сутками, в общем-то, все и закончилось?
Ну, знаете, скорее не подхлестнула. Оно подхлестнуло скорее такой кухонной дискуссии, которая является нашей старой традицией, доброй, политической. Но вот явных демонстраций протеста не было. Я бы не сказал, что вот все нужно, то, что происходит в соцсетях, этому нужно доверять, как-то к этому относиться серьезно. Надо все делить 50 на 50, потому что понятно, что ведь это отражение, как правило, мировоззрения, мировоззренческих позиций и взгляда определенных частей нашего общества, которое сегодня, к сожалению, раскололось. Поэтому кто-то будет писать, что протестующих стало больше, кто-то, естественно, будет писать, что протестующих стало намного меньше. Истина, как всегда, где-то посередине.
Вячеслав, мы благодарим вас.
Не прибавилось.
Да, благодарим за комментарии. Еще будем обязательно связываться с Минском. Ведущий радио «Спутник Беларуси» Вячеслав Шарапов был на прямой связи со студией «Радио «Спутник» в Москве». Подчеркиваю это. Сейчас мы сделаем паузу, и следующие новости у нас на очереди.
Вы слушаете «Радио «Спутник».
Онлайн-ритейлер Wildberries опубликовал статистику спроса на одноразовые и медицинские маски. В Москве вновь зафиксирован рост спроса на эти средства защиты. С 29 по 31 июля 2020 года по сравнению с аналогичным периодом в июне в России вырос спрос на 78%. Вот такие цифры приводятся. Wildberries.
Да, примечательно, что спрос на многоразовые маски, именно многоразовые, наоборот, снизился аж на 12%. То есть, видимо, люди уже закупились, кто хотел многоразовыми, и покупать перестали. А вот те, кто пользуются одноразовыми, темпы только наращивают. Кстати, за последние 4 месяца очень ощутимо уменьшилась стоимость, собственно, одноразовых масок. Приблизительно в 7 раз. То есть где-то с 31 рубля до 4,5 рублей сейчас действительно...
За одну штуку.
Да, разумеется. Сейчас действительно маски можно найти где угодно, совершенно спокойно купить. Любые совершенно маски. Нет такого ажиотажа, как это было в первые пару месяцев, да, когда вопрос, есть ли маски в аптеке, вызывал такую улыбку фармацевтов, да, провизоров. Они так улыбались и говорили, должны подвести, но нету.
А раз ты говоришь об улыбке провизоров, значит, и у них не было масок? Или ты по глазам понимала?
Ну, глазами-то человек тоже улыбается, поэтому было прекрасно видно, что они так... слегка улыбаются в ответ. Сократилось количество запросов не только на многоразовые маски. Заказы кожных антисептиков и дезинфицирующих средств тоже уменьшилось на 20%. А вот спрос на одноразовые перчатки снизился незначительно, только на 5%. Ну и сейчас...
А может быть, он и был незначительным?
Может быть, но тем не менее на 5% произошло снижение. Подозреваю, что сейчас опять будет идти рост и на антисептики, и на перчатки по той простой причине, что видим динамику, видим тенденцию к росту числа выявленных заболевших, а, соответственно, кого-то это подтолкнет к тому, чтобы все-таки сохранять средства защиты, выдерживать, да, правильно вот, соблюдать все необходимые меры защиты. И, собственно, главное, чтобы это не простимулировало очередной рост цен.
Да, и вот ты читаешь мои мысли, Даша. Я по тебе глазами прямо об этом и говорю.
Да,
из-под маски.
За полгода совместных эфиров я научилась читать твои мысли.
Я пошутил, на самом деле, я сейчас без маски, но за эфиром я в маске, как ты знаешь.
Аналогично.
Да, и в магазинах обязательно в маске был все эти периоды и наблюдал вот эту синусоиду, когда вроде как пошли послабления, и бац, люди как будто людей сдуло в масках. Все такие, опа, я могу теперь брать там продукты без перчаток и вообще ходить, не закрывая лицо. А сейчас, наоборот, когда уже несколько, наверное, десятков, а то, может быть, и сотен, если считать по всей России, магазинов хорошенечко оштрафовали.
Да. В магазинах сейчас, по крайней мере, вот те, куда я хожу, невозможно на кассе рассчитаться без маски. Просто говорят, что мы вас не будем обслуживать. Либо доставайте маску, надевайте.
Да, но странно, что это не на входе делается. Вот как бы человек уже обходил, мог где-нибудь, знаешь, под кондиционерами чихнуть в углу.
Не знаю, вот опять же тот самый торговый комплекс, который у меня в шаговой доступности, там охранники на первом этаже сразу показывают надеть маску. У нас без маски не войдешь. Другой вопрос, что многие, заходя в магазин, просто их снимают, и маски, и перчатки. И потом на кассу идут уже без масок, без перчаток. То есть входят нормально, выходят нормально, но по самому магазину ходят в масках. Сотрудники, если это видят, стараются как-то это все и менять ситуацию, напоминают, что наденьте масочки, наденьте перчаточки, но не всегда это получается. А вот на кассе, да, безо всяких. Вчера ходила в магазин, покупала там корм для кошки, и в этом магазине мне тоже, я-то в маске была, а девушке, которая передо мной стояла, ей сказали: так, девушка, либо надевайте масочку, либо мы вам ничего не продадим.
Я сегодня тоже столкнулся с забавной ситуацией, причем дяденька уже в летах, ну, мне кажется, даже он приблизился уже к порогу вот тех, кому нужно заточиться в самоизоляции, но при этом с юмором и совершенно беспечный, на кассе был без маски, его попросили надеть, спросили, есть ли у вас маска или вам предоставить, он сказал: у меня все есть, и маска, и ошейник, и поводок, и стал надевать, но, правда, я уже вышел из магазина и не увидел.
Не дождался ошейник,
да,
с поводком.
Да, что он там на себя надел, но маску он из кармана точно достал.
Ну, в общем, эпидемия коронавируса, вторая волна, по-прежнему остается основным риском для прогнозов по макроэкономике. Минэкономразвития России, правда, не заложила в базовые сценарии вот возможность второй волны, но, тем не менее, продолжает называть эту вторую волну главным риском.
И через паузу мы как раз поговорим о рисках. «Газпром» ощутимо не досчитался поставок трубопроводного газа в Европу и Китай. Согласно прогнозам Минэкономразвития, в 2020 году они составят около 149 миллиардов кубометров.
Это меньше прошлогоднего показателя на 18,5% и на 12% ниже запланированных объемов самим «Газпромом».
Подробнее обсудим это с заведующим сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрием Рыковым. Юрий Германович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Юрий Германович, с чем вы связываете вот такой недостаток объемов поставок газа в Европу и в Китай?
Ну, я бы не стал сразу говорить об недостатке, потому что любые прогнозы и оценки, они содержат определенную методологию. И, в принципе, эта методология может различаться, что может приводить к существенной разнице между прогнозируемыми объемами. Ну, например, одним из таких факторов является то, является ли поставляемый в дальнее зарубежье газ российским, или же он идет транзитным, например, из стран Центральной Азии. Вот. «Газпром», как правило, это учитывает в своих расчетах, а Минэкономразвития, скорее всего, нет. У них были расхождения также и за 2019 год, где все, в общем-то, данные есть, когда «Газпром» отчитался где-то около 200 миллиардов поставок, а Минэкономразвития зафиксировало 180. Так что вот эта вот, например, разница, она может влиять просто на эту самую статистику. Вот. Ну, есть некоторые еще и другие факторы, которые могут быть оценены по-разному «Газпромом» и Минэкономразвития.
Юрий Германович, а напомните нам, каким образом вот объемы газа поставляются в тот же Китай, к примеру, да, учитывая, что была очень серьезная просадка в экономике в этом году, непредвиденная из-за коронавируса, но наверняка определенный объем по контракту он был оплачен. Они обязаны были его закачать к себе?
Нет, понимаете, сейчас сила Сибири только начинается, поставки только начинаются. И они, насколько мне известно, не выбраны даже вот те небольшой объем поставок, который должен был запланирован на этот год в качестве начала поставок, они не были выбраны. Вот. И это связывают с разными, как говорится, причинами, но в числе одних из причин это то, что на самом деле не все ясно с вводом ресурсной базы для силы Сибири.
А наоборот, тогда в западном направлении какая ситуация по газопроводам магистральным?
Вот. Ну, в западном направлении там ситуация сейчас такая, что на самом деле постепенно большую роль, все большую роль начинает играть СПГ, то есть сжиженный природный газ. Вот. И он начинает впрямую как бы конкурировать с трубопроводным газом по разным причинам, об этом можно тоже поговорить, но это отдельная просто тема. Вот. Но надо сказать, что мы тоже же поставляем сжиженный природный газ и в дальнее зарубежье. Это еще одна вещь, связанная неопределенно, которую могут по-разному учитывать «Газпром» и Минэкономразвитие. Какая доля экспорта газа будет приходиться на сжиженный природный газ. И здесь тоже возможны разночтения.
По поводу, да, как раз-таки рынка сжиженного природного газа, вот помимо «Газпрома» в России компания «Новатек» занимается
СПГ. Но это не то, что помимо, а это и есть основное сейчас.
Да, но у «Газпрома» же тоже есть мощность СПГ.
Тоже есть небольшие мощности, которые пока... Но они планируют это дело, естественно, расширять.
Вот российские, да, производители, насколько они могут составить на том же... Ну, возьмем европейский рынок, понятно, на азиатском там они купят всюду. Возьмем европейский рынок, какую могут конкуренцию составить Соединенным Штатам, Катару, да, и другим популярным поставщикам?
Вы знаете, тут ситуация следующая. Ну, конечно, мы имеем определенные преимущества, связанные с тем, что наш газ по добыче, он является относительно дешевым. Но, с другой стороны, здесь, к сожалению, вмешиваются и другие факторы, ну, связанные с устойчивостью рынков, с развитием этих рынков и, например, ну, с политическим давлением в том числе, когда рынки, ну, пытаются завоевать определенные рынки. Ну, вот. И здесь поэтому вот так кратко сказать о том, как вот это вот все будет происходить, достаточно сложно. Вот, например, хороший пример, что вот Германия недавно, она, ну, известно же, что Соединенные Штаты и вообще, ну, условно скажем, западный мир, он препятствует, ну, кроме Германии, в определенном смысле, Северному потоку-2, чтобы трубопроводные поставки газа через него, ну, были не соответствовали, значит, тому номиналу, который туда заложен. Вот. И Германия, например, предложила, чтобы они вложат деньги в строительство терминалов по приему сжиженного газа. Ну, а, соответственно, например, США, они не будут препятствовать развитию Северного потока-2. Это вот, с одной стороны, вроде бы, как кажется, такая ситуация в нашу пользу, но, с другой стороны, это может спровоцировать рост поставок других стран, соответственно, через эти терминалы сжиженного газа, составить определенную конкуренцию, и при определенных обстоятельствах это может российский газ вытеснять, если, ну, все равно есть определенный негатив в отношении Российской Федерации. Вот. И это может быть небольшой той каплей, которая может поможет вытеснять этот российский газ, даже сжиженный. Вот. Поэтому здесь ситуация достаточно неоднозначная, и все, ну, балансирует на достаточно таких высокий уровень неопределенности, так можно сказать.
А насколько США готовы вот пойти на такие послабления для европейцев, для немцев, ну и для нас, разумеется?
Послабление в отношении чего? Северного потока?
Да.
Ну, вот это уже много раз как бы вопрос этот поднимался. Все зависит от, опять же, от постоянно меняющейся как бы конъюнктуры. Вот. Ну, я бы, например, вот так сказал, что, например, на фоне того, что сейчас происходит в связи с ситуацией политической в Соединенных Штатах, вот это обострение предвыборной борьбы, которая идет на расовой почве, и других как бы моментах, то, в общем-то, влияние решений по Северному потоку-2, мне кажется, оно вот сейчас должна быть возникнуть определенная пауза. И, возможно, вот решение Германии, оно отражает эту определенную, как говорится, паузу. А дальше все будет зависеть от того, кто победит на выборах.
Спасибо. Спасибо за комментарий, Юрий Германович. Юрий Рыков, заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов, был в прямом эфире «Радио Спутника». После очень небольшой паузы перейдем к спортивным новостям. Британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России «Формула-1» в Сочи. Второе время показал пилот Red Bull Макс Ферстаппен из Нидерландов. Третьим стал напарник Хэмилтона по «Мерседесу» финн Вальтери Боттас. Россиянин Даниил Квят из команды «Альфа Таури» показал 12-й результат.
Немец Себастьян Феттель из «Феррари» во втором сегменте квалификации разбил свой болид. На время сессию прервали красными флагами. Его партнер по команде Шарль Леклер из «Монако» также не смог попасть в третий сегмент. Он показал 11-е время, чуть лучше, чем Даниил Квят.
Сейчас с нами на прямой связи заместитель главного редактора портала f1news.ru Андрей Лось. Андрей, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Андрей, вот по поводу сегодняшней квалификации, квалификационной сессии, Хэмилтон назвал ее чуть ли там не самой ужасной за свою историю, но, насколько я понял, мы просто с Дарьей были заняты на эфире, я не смог в онлайне посмотреть, но там счет шел на какие-то сотые секунды, как раз-таки из-за аварии Феттеля он мог вообще не квалифицироваться в третий сегмент.
Это, ну, так? Знаете, там просто много всяких событий происходило по ходу квалификации.
Да, в чем и ужас-то вот, был?
Да, не то чтобы ужас, конечно, но вот такая произошла история. Феттель разбил свою машину, из-за этого заезды прерваны были красными флагами. И оставалось до окончания сессии 2 минуты 15 секунд. При этом все гонщики вернулись в боксы. И, в принципе, вот когда заезды возобновились, чтобы... все-таки успеть довести до конца начатое, довести до конца попытку, нужно ведь сначала доехать до старт-финишной линии, и после этого только начинается отсчет времени, а все в боксах. Соответственно, вот эти 2.15, ну это такое, очень такое рискованное время, кто первый выйдет на трассу, тот, в общем-то, без особых проблем успеет, а кто окажется в хвосте, как вот Льюис Хэмилтон, например, оказался, есть некоторый риск, что вы просто до отмашки, до конца сессии не успеете начать быстрый круг, так называемый. Но Льюис таки успел, но в последнюю секунду, и, в общем, всем пришлось поволноваться. Правда, со стороны казалось, что это ему скорее повезло, чем это был такой тончайший расчет, но самое главное, что вот, знаете, Льюис из той породы, редкой породы гонщиков, у которых все получается. Вот сегодня у него получился еще и этот фокус. И он в итоге выиграл квалификацию.
Ну, Хэмилтон также отметил, что Сочи автодром не является оптимальной трассой для старта с полпозиции. Вот насколько это близко к правде или как ты сам себя оправдываешь?
Да, это повышает шансы того же Ферстаппена.
Да, вы знаете, вот в чем дело. В «Формуле-1» машины так устроены, что, в общем, да и вообще в кольцевых гонках, там очень серьезную роль играет аэродинамика. И вот тот, кто едет первым, он как бы тарит такую дырку, значит, в воздухе, берет на себя вот максимум лобового сопротивления, а если пристроиться к нему в хвост, в «Формуле-1» это называется «слипстрим», если пристроиться к нему в хвост, то ты оказываешься в зоне аэродинамического разрежения, и это позволяет быстрее разогнаться. Если все произойдет удачно, то в Сочи на вот этой длиннейшей прямой от первого поворота до второго, точнее от старта, минуя первый поворот, который там практически не поворот, а всего такой небольшой излом трассы, до второго поворота, если повезет, то тот, кто едет следом за лидером, вполне может выйти вперед. И, собственно говоря, интрига завтрашнего старта будет именно в этом, потому что Макс Ферстаппен парень злой, и стартовать он умеет. Если все пройдет нормально, неплохие шансы у него опередить Льюиса Хэмилтона в первом повороте. Ну, Льюис Хэмилтон не зря ведь у нас шестикратный чемпион мира и на пути к седьмому титулу. Я не думаю, что он так легко дастся. Но в каких-то ситуациях он вполне возможно, что даже и не сможет оказать особого сопротивления.
Угу. Андрей, у нас буквально минутка остается. Ваш прогноз на завтрашнюю гонку и желательно с упоминанием еще нашего пилота Данила Квята. Удастся ему, ну, хотя бы в гонке своего партнера по команде обогнать? Я уж не говорю об очковой зоне, о серьезных высоких очках.
Ну, вы верно заметили, что вот сейчас, вот в оставшихся гонках сезона, главная задача «Квята» все-таки постараться подобраться поближе и по возможности опережать и в квалификации, и в гонках Пьера Гасли, своего напарника по команде «Альфа Таури». И, в общем, пока у него это не очень получается. Конечно, всем хочется, чтобы было наоборот, чтобы мы были впереди, а Гасли, скажем, проигрывал «Квяту». Но, к сожалению, пока все наоборот. Как завтра будет все складываться у Даниила, зависит и от его настроения, и от того, как будет работать машина, и, в принципе, конечно, от ситуации, например, на старте, потому что, как я уже говорил, как мы с вами обсуждали вот до этого, в принципе, на старте может произойти много чего. Нужно
Андрей, время, да, у нас закончилось. Спасибо большое вам за комментарий. Андрей Лось, зам главного редактора портала F1 News, был с нами в эфире. В студии работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
В первых рядах.